Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Бронислав Комаровский стал президентом Польши. Верны ли утверждения о том, что эти выборы привели к политическому расколу страны? Россия, Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о таможенном союзе. Почему Александр Лукашенко отказался от своего особого мнения? Хиллари Клинтон завершает поездку по странам Центральной и Восточной Европы. Как меняются приоритеты США в этом регионе? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 июля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Во втором туре выборов президента Польши победу одержал спикер Сейма Бронислав Комаровский из партии «Гражданская платформа». Он примерно на 5-6% опередил своего соперника, лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского. Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Официальные результаты президентских выборов объявил председатель Государственной избирательной комиссии Стефан Яворский.
Качинский Ярослав Александр.
За Ярослава Качинского проголосовали 46,99% избирателей, а за Бронислава Комаровского 53,01%.
0,01% лишь голосов важных.
Однако праздновали победу в штабе Бронислава Комаровского еще в воскресенье вечером.
Мовлю до всех, кто же не отнесли успех.
Я обращаюсь ко всем, кто не одержал победы, о которой мечтал. Я говорю, давайте пойдем вместе во имя наивысшего интереса Польши, поскольку согласие объединяет, а Польша важнее всего.
Згода будует, и Польша есть наиважнейшая.
Заявил Бронислав Комаровский сразу же после того, как стали известны предварительные результаты голосования. Согласие объединяет, а Польша важнее всего. Это гибрид слоганов избирательной кампании Бронислава Комаровского и Ярослава Качинского. Комаровский наверняка сделал это не случайно. Выигрыш всего несколькими процентами голосов означает раздел страны на два почти равных лагеря.
Proszę państwa, te podziały idą przez cały naród.
Этот раздел идет через весь народ. Результат почти 50 на 50. Разделены местные сообщества, семьи. Нужно проделать огромную работу, чтобы этот раздел не мешал нам, не стоял на пути к национальному согласию. Поэтому, принимая во внимание сторонников всех кандидатов, стоит сказать, что все вместе мы, в соответствии с прекрасной традицией солидарности, сделаем все, чтобы никто не остался вне общества, чтобы президент был президентом всех поляков, объединял, а не разделял, сотрудничал, а не конфликтовал.
Президентура была президентурой всех поляков, jednoczącą, а не dzielącą, współpracującą, а не конфликтującą.
Это сигнал для гражданской платформы, что касается будущих муниципальных, а затем парламентских выборов. Примечательно, что, поблагодарив своих сторонников за поддержку, Ярослав Качинский призвал готовиться к следующим избирательным кампаниям.
Дякую вам и личу на одно.
Я благодарю вас и рассчитываю только на одно. Когда начнутся очередные избирательные кампании, а это будет еще в нынешнем году, вы будете со мной. Все кампании важны, но важнее всего Польша.
Прежде всего, Польша есть наиважнейшая. Дякую вам.
Бывший президент Польши Лех Валенса, говоря о нынешних выборах, оценил, что проигрыш Качинского будет на самом деле означать его выигрыш. Выигрыш в следующих парламентских выборах. Сегодняшние польские газеты, конечно, прежде всего пишут о выборах, обращая внимание на то, что гражданская платформа имеет теперь всю полноту власти в стране. Дженник, газета «Правна». Избиратели отдали всю власть в стране гражданской платформе, веря, что она лучше справится с последствиями кризиса, что без ежедневных столкновений с президентским дворцом обеспечит нам зеленый цвет на европейской карте экономического роста. Гражданская платформа – это уже не та партия реформаторов, которая выиграла парламентские выборы в 2007 году, а экономическая ситуация в мире не позволит нам удержать постоянный экономический рост без непопулярных реформ. Газета «Выборча». Если теперь, имея все условия, гражданская платформа не покажет, что остается партия реформаторов, то следующие выборы эта партия проиграет. Если гражданская платформа хочет остаться у власти, то она должна измениться. Некоторые эксперты заявляют даже, что победа Бронислава Комаровского несет в себе угрозу для польской демократии. Интересно также, что выступая вчера в своем избирательном штабе, Ярослав Качинский говорил и о смоленской трагедии 10 апреля, в которой погибли 96 человек, в том числе и его брат, президент Лех Качинский.
И хотел бы, прошу państwa,
Я хочу сейчас вспомнить тех, благодаря которым мы здесь находимся, моего брата и других погибших под Смоленском. На время избирательной кампании на эту тему был мораторий, но теперь мы должны получить соответствующие ответы во всех плоскостях – моральной, политической и юридической. О них нужно помнить, поскольку это благодаря их мученической смерти было создано движение, которое дало нам сегодняшний результат. Работа, служба моего брата стала причиной появления нового качества в польской общественной жизни – возвращения к ценностям, патриотизму. Все вынуждены были с этим считаться, и это наша большая победа.
Tej kampanii musieli się do tego stosować. I to było także nasze wielkie zwycięstwo.
В выборах приняли участие около 55% поляков, что является хорошим результатом, принимая во внимание, что президентские выборы в Польше впервые прошли летом, в сезон отпусков. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Исход выборов создает хорошие возможности для скоординированной деятельности главы государства и главы правительства. Комаровский и Дональд Туск, напомню, принадлежат к одной и той же партии. Московский эксперт по политике Центральной Европы, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Ирина Кобринская ожидает от Комаровского активной европейской политики улучшения отношений с Россией.
Что касается России, то, мне кажется, есть основания надеяться на то, что вот этот позитивный тренд, который начался в целом, в общем, довольно давно, да, он начался, с моей точки зрения, где-то вот его признаки были в 2005 году, а вот усилился он в 2009 и 2010. И надо отдать должное премьеру Путину, который поехал на Вестерплатте, и, ну и, безусловно, поляки позитивно реагировали на вот эти знаки российские. И тандем польский, с моей точки зрения, имеет все резоны действовать в том же направлении. Что касается восточного направления, это вот, ну, будем говорить так, политика в отношении стран, членов вот этой вот программы восточного партнерства. Белоруссия, Украина, Азербайджан, Грузия, Молдавия. Уже в течение последнего года Польша менее активно себя вела. Вот, она была инициатором этого восточного партнерства. После выборов президентских на Украине появился некий пессимизм, понимание того, что программа эта практически не принесет никаких результатов, основными приоритетами будет все-таки Европа, и это очень важно, Европейский Союз, потому что это проевропейский тандем, это проевропейская новая вот такая администрация, в отличие от предыдущей, потому что президент покойный Качинский не был таким лоялистом в отношении Европейского Союза. Вот, учитывая низкую результативность вот этой восточной политики, мне кажется, что поляки себя здесь будут вести осторожно, менее активно, оглядываясь на позицию России, оглядываясь на позицию Европы.
Что касается евроатлантического направления или измерения польской политики, какое она будет при Комаровском?
Польша, безусловно, заинтересована в военно-политическом сотрудничестве с Соединенными Штатами. Но то, что в прошлом году президент Обама отказался от вот этих планов размещения в Чехии и Польше элементов ПРО, то, что идут активные переговоры с Россией по проблемам безопасности. В целом, разочарование в Соединенных Штатах как единственным и абсолютным гарантом безопасности Польши, мне кажется, присутствует. Поэтому Польша будет лояльна НАТО, Польша будет лояльна Соединенным Штатам, но мне представляется, что Комаровский и Туск продолжат линию на укрепление военно-политической составляющей Европейского Союза. Здесь будет более сбалансированный подход. Польшу обвиняли в последние годы в том, что она взаимодействует с Соединенными Штатами, а не с НАТО. Сейчас, мне кажется, вот этот вот баланс, он будет восстановлен.
Президент Комаровский получает фактически расколотую в своих политических симпатиях страну. Примерно половина граждан поддерживает его политический выбор, другая половина поддерживает выбор Ярослава Качинского. Конечно, это условное разделение, тем не менее, с этой проблемой что-то будет, на ваш взгляд, делать Комаровский и его партия?
Я бы не сказала, что Польша расколота. Вы знаете, она расколота, если она и расколота, она расколота в пределах очень такого сдержанного политического центра, да, такого очень умеренного. Экстремы маргинальны в Польше. Это в целом достаточно стабильный социум. Но, безусловно, какая-то поддержка Качинскому, она была больше, чем если бы это были выборы вот осенью, потому что рейтинг покойного президента был, просто очень низкий. Сейчас ситуация изменилась, и, безусловно, на фоне вот этой вот беды, этой трагедии Смоленской, Качинский выжил все максимально, что мог из этого, и поэтому показатели его были высокими. жестокие. Но я не говорю о том, что это расколотая страна. Нету каких-то, ну, какой-то огромной разницы, принципиальной между вот этими программами двух партий. И учитывая, что в целом в Польше очень такая благоприятная социально-экономическая ситуация, потому что Польша единственная показывала экономический рост в странах Центральной и Восточной Европы во время кризиса, по позиции вот этого вот тандема, мне кажется, они достаточно прочные. Результаты выборов не вызывают никаких сомнений. Качинский поздравил Комаровского через 20 минут после того, как были закрыты избирательные участки. Легитимность никак не подвергается сомнению. У них нет проблемы расколотого общества.
Считает московский политолог Ирина Кобринская. Свидетельствуют ли итоги голосования в Польше о расколе в обществе? На этот вопрос моему коллеге Валентину Барышникову отвечает независимый польский журналист и политолог Зигмунд Дзичаловский.
И мне кажется, люди, которые смотрят на это извне, они как бы не понимают глубины этого раскола, от которого Польша страдает уже почти, мне кажется, с самого начала периода трансформации. Сегодня легендарный польский диссидент, главный редактор газеты «Выборы» Адам Михник в своем комментарии написал, что победителю в этих выборах нужно что-то сделать, чтобы люди, которые проиграли, не чувствовали себя отброшенными. С программной точки зрения новый президент, он не так уж сильно отличается от Ярослава Качинского. Это, скорее всего, вопрос языка, которым они пользуются. Какого-то корректира большого политики не будет. Но не исключено, что если «Право и справедливость» продолжит немножко такую более мягкую риторику, по каким-то отдельно взятым вопросам, может быть, можно будет вести диалог.
Будет ли в свете этих выборов как-то корректироваться политика в Польше в отношении России?
Мы же не боимся какого-то военного вторжения со стороны России. Польское правительство понимает, что нужно вести прагматический диалог с Россией. Никто вдруг не считает премьера Путина и президента Медведева героями какой-то вот политической сказки. Это же мы понимаем, люди же понимают, что это за политики, которые же не изменились в последние годы. Прагматический диалог нужно вести. Нужно вести диалог, нужно решать вопросы по товарообмену, нужно решать вопросы по поставкам энергии. Нужно играть на нескольких инструментах. Нужно играть не на одном рояле и говорить, что все плохо, а нужно искать выходы по Калининграду, по энергоресурсам, по смягчению визового режима, по обмену молодежи и так далее, и так далее.
Польский журналист и политолог Зигмунд Дзичаловский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какое воздействие окажут президентские выборы в Польше на отношения Варшавы с Москвой и Минском? Об этом говорим с ведущим научным сотрудником «Union RAN» Алексеем Миллером и шеф-корреспондентом газеты «Выборчи» в России Вацлавом Радзивиновичем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 5 июля. На саммите Евразийского экономического сообщества в Астане Россия, Казахстан и Белоруссия подписали документы о вступлении в действие с 6 июля таможенного кодекса. Соглашение заключили полгода назад, но процесс его реализации затянулся. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Накануне Минск официально ратифицировал все договоры и соглашения, касающиеся таможенного союза. Однако заочная полемика российских и белорусских лидеров продолжалась буквально до последнего. В своем интервью телекомпании CNN президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал:
«Если вы думаете, что вот завтра эти так называемые российские субсидии уйдут и мы рухнем, ничего подобного. Мы нормально стоим на ногах. Да, если Россия будет вести подобным образом политику свою, нам будет немного сложнее. Но я не думаю, что у России это официально признанный курс и что она будет следовать этим курсам. В противном случае, будет здесь Лукашенко или кто-то другой, Россия потеряет Беларусь. А это будет невосполнимый ущерб».
Ответ Кремля был асимметричным. Телеканал НТВ, причем в день независимости Белоруссии, показал фильм «Крестный батька», в котором президент соседнего государства предстал воплощением всех смертных грехов. Тем не менее, после саммита в Астане президент России Дмитрий Медведев предложил, цитата, «соразмерить то, что происходит у нас в Евразес и таможенном союзе, с интеграцией в Европе», и заявил: «Мы двигаемся быстрее». Дмитрий Медведев явно забегает вперед, считает ведущий научный сотрудник Института торговой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Можно пожелать пожелать только успехов дальнейшей интеграции в рамках Евразэс. Но на сегодняшний день до этого практически еще пока далековато. То есть надо достроить таможенный союз, чтобы таможенный союз заработал в полную силу. Вот после этого можно будет говорить об общем рынке, о следующем этапе. Пример успешных таможенных союзов нас как раз учит тому, что спешку проявлять не следует. Это неуместно. Я имею в виду пример европейской интеграции. У них на создание таможенного союза в целом ушло более 30 лет. И поэтому сделать все то же самое в 10 раз быстрее было бы, конечно, хорошо, но вряд ли это возможно. И вот последний год как раз показал, что форсирование таможенного союза, оно только приводит к проявлению тех вот противоречий, которые, может быть, дремали, но при форсировании они вылезают наружу. Да и потом много практической работы нужно сделать по оборудованию границ, по отработке там всяких мер контроля, типа там фитосанитарного. На все на это уходит время. И сделать это вот быстро, в течение года-полутора, наверное, все-таки задача почти невыполнимая.
Нет никаких гарантий того, что разногласия в торгово-экономической сфере между Россией и Белоруссией не проявятся в будущем, отмечает Алексей Портанский.
Ну, во-первых, у нас еще все в полную силу не заработало. Таможенный кодекс, он как бы официально провозглашен, что он принят, но на национальном уровне, во всяком случае в России, до осени пока будет работать наш национальный таможенный кодекс. У нас пока еще не готово наше национальное законодательство. У нас должен быть принят закон о таможенном регулировании, который заменит наш национальный таможенный кодекс. Этого пока не случилось. Что касается противоречий, белорусы, они, понятно, что в последний момент приняли решение все-таки сфицировать все документы. Это говорит о том, что они сомневались до последнего момента, и те претензии, которые у них были, они никуда не исчезли. Они по-прежнему будут продавливать вот эти вот вопросы ликвидации пошлин на нефть и нефтепродукты, ссылаясь на положение о таможенном союзе, о том, что внутри таможенного союза, по крайней мере, существенная часть торговли должна производиться беспошлинно. В этом плане они правы, белорусы. Поэтому, конечно, они будут продолжать настаивать на этом, ссылаясь на то, что они пошли на уступки, скажем, по автомобильным пошлинам. Это действительно, они в этом несколько так проиграли.
Сдержанно высказывается о перспективах сотрудничества Беларуси и России в рамках нового таможенного союза вице-премьер белорусского правительства Андрей Кобяков.
Какого-то радикального изменения даже при введении таможенного кодекса таможенного союза не произойдет. Таможенный кодекс Республики Беларусь и таможенный кодекс таможенного союза достаточно близкие документы друг к другу. Мы считаем, что любой таможенный союз в конечном счете должен быть без изъятия ограничений. Вопрос, насколько к этому готовы стороны, конкретный исторический момент. Белорусская сторона готова.
Что произойдет, если таможенный союз все-таки заработает в полную силу? Эксперт в области международной торговли Алексей Портанский.
Какие-то товары у нас станут дешевле, их станет больше. Ну, у нас сейчас есть, например, для рядового потребителя это молочная продукция, для нашего фермера это трактора белорусские. Но очевидно, что таких товаров будет больше. Для бизнеса тоже, возможно, будут какие-то преимущества, но здесь надо быть внимательным, потому что надо смотреть, как заработает вот таможенный союз и таможенный кодекс, в частности. Не будет ли новых препятствий при провозке грузов по территории таможенного союза, потому что к прежнему таможенному кодексу российскому бизнес привык. А вот как все будет работать в случае таможенного союза, здесь еще опыта нет, нет практики, поэтому неизвестно. И да, еще потом такой фактор есть, как перенаправление потоков грузовых. Они могут в значительной степени пойти теперь через Казахстан из Китая. Это грозит потерей, опять же, в сборах таможенных пошлин. Так что здесь много таких эффектов, которые только со временем могут быть ощутимы.
О возможности вступления своих стран в таможенный союз заявили лидеры Киргизии и Таджикистана Роза Атунбаева и Эмомали Рахмон, участвовавшие в работе Межгосударственного совета Евразэс в Астане. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня представитель белорусского посольства в Москве раскритиковал создателей фильма «Крестный батька», показанного в минувшие выходные на российском телеканале НТВ. Эта лента о президенте Беларуси Александре Лукашенко представляет его в крайне негативном свете. О причинах, по которым российское телевидение именно сейчас показало и создало этот фильм, обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева беседовала с журналистом Павлом Шереметом.
Ну, в общем, я претендую на роль такого неофициального летописца Александра Лукашенко. Для меня нет ни секретных моментов в его биографии, и для меня нет неизвестных кадров. И этот фильм, который вышел вчера на НТВ, ну, где-то на треть он состоял из тех кадров, которые я снимал. И там были прямо буквально куски, монтированные куски из фильмов «Дикая охота» и «Дикая охота 2».
Все цитаты вот такие с иронией и обидой. Лукашенко заявлял о жертвенной бескорыстной дружбе. Российский вливание воспринимал как само собой разумеющееся, а требование расплатиться как агрессию большого брата с интонацией приговора. Дело в самом Лукашенко, в его патологическом стремлении к власти.
Меня трудно заподозрить в любви к Лукашенко, и мы долго ждали этого фильма. Наконец-то глаза российской политической элиты открылись на ближайшего союзника, но даже мне было тяжело смотреть, и в какой-то момент даже, ну, как-то я так с сожалением смотрел на главного героя, потому что...
Страна под техническим дефолтом, внебрачный сын,
прошлись
которого под камеры.
Жизни, ну, его высмеивали, его сделали лжецом, показали, что он неадекватный, вор, убит, чего там только не было. И я думаю, что на всякий случай журналистам Курпункта НТВ нужно паковать чемоданы. Более того, мне кажется, что это было согласовано, потому что накануне, буквально тоже вечером, на канале Russia Today крутили большой очень информационный сюжет «Хад Лука», что можно перевести как «невыносимый Симой Лука». Текст этого репортажа был такой, как будто мы смотрели какое-то разоблачение африканского диктатора.
Кто этим информационным ударом должны были спровоцировать? Особенно учитывая, что сегодня будут все там праздновать юбилей Назарбаева, подписывают документы, Евразес, все в Астане.
Два момента. Субъективный. Все устали от непредсказуемого белорусского президента. И второй момент. Сейчас это идет формирование таможенного союза, это больше, чем экономика, это политика. Похоже, что у Владимира Путина идея таможенного союза вызывает серьезную заботу, и через таможенный союз он пытается восстановить, ну, некие контуры, пусть не 100% Советской империи, что-то похожего на прошлую империю. И в этом движении палки в колеса вставляет кто? Александр Григорьевич, вон, наш человек, которого мы выкормили, выпистывали. Ну, не гад ли? В Беларуси сейчас ажиотаж.
Так, ну да.
Звонили вчера до полуночи, в интернет весь бурлит. Уже такая эйфория, что ну вот, сейчас, значит, российские десантники на белых БТРах начнут, значит, наступление на Минск. Нет, я считаю, что это не начало конца, а это черная метка. Выборы должны вот произойти в ближайшие несколько месяцев. Поэтому вот какое-то движение начинается. Либо Москва хочет просто окончательно его поставить на колени и отжать по полной программе, и сломать волю. Либо, ну, это первые сигналы какой-то масштабной операции.
Павел Шеремет делился своими впечатлениями от просмотра фильма «Крестный батька». Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Хиллари Клинтон завершает поездку по странам Центральной и Восточной Европы. Как меняются приоритеты США в этом регионе? Четыре лучших команды чемпионата мира по футболу готовятся к полуфиналам. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Спецпроект «Радио Свобода». Кто против революции в России?
Комментарии экспертов.
Эксперт по СНГ Аркадий Дубнов о таможенном союзе.
В блогах «Свободы».
Крестный батька на НТВ. Анна Качкаева о необычном кино про Александра Лукашенко.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Польше объявлены официальные результаты выборов президента. Победил Бранислав Комаровский, спикер Сейма. Его главным соперником был лидер оппозиции Ярослав Качинский. Как передает корреспондент «Радио Свобода», за Комаровского проголосовали свыше 53% избирателей. Качинский получил почти 47% голосов. В дагестанском городе Хасавюрт убит сотрудник милиции. Как сообщили в республиканском МВД, неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль, за рулем которого находился инспектор-кинолог УВД по Хасавюртовскому району. На Алтае при взрыве около военного полигона в Бийском районе погибли 6 человек. Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей». Асланбек Дадаев, обвиняемый в убийстве бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева, не признал свою вину. Президент России Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы оказать поддержку Киргизии. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса 6 июля. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев в столице Казахстана Астане, где сегодня прошел саммит Евразийского экономического сообщества. Вашингтон будет сохранять приверженность принципу территориальной целостности Грузии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон после переговоров в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Клинтон также выразила обеспокоенность в связи с намерением России создать военные базы на территории самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Власти Пакистана сообщили в понедельник о гибели влиятельного полевого командира талибов. По информации военных, Амирулла Мехсуд был убит в перестрелке с солдатами в столице района Северный Вазиристан.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 5 июля. Вашингтон сохраняет приверженность принципу территориальной целостности Грузии. Об этом заявила государственный секретарь США Хиллари Клинтон после переговоров в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Госсекретарь США также выразила озабоченность в связи с намерением России создать новые военные базы на территории самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Визитом в Тбилиси государственный секретарь США завершает пятидневную поездку по странам Восточной Европы и Кавказа, в ходе которой Клинтон посетила Украину, Польшу, Азербайджан, Армению и вот Грузию. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
До начала совместной пресс-конференции Михаил Саакашвили и Хиллари Клинтон осмотрели президентский дворец. Клинтон задержалась у стенда, где висит фото Энди Гарсия. Саакашвили объяснил, что Гарсия играет его роль в новом фильме Ренни Харлина «Джорджия», который посвящен войне августа 2008 года. Беседа продолжалась около 50 минут. По итогам переговоров президент и госсекретарь провели совместную пресс-конференцию. Михаил Саакашвили в первую очередь поздравил госсекретаря и весь американский народ с Днем Независимости 4 июля и сказал, что Грузия строится на тех же ценностях, что и США. Вы, госпожа госсекретарь, могли видеть в моем кабинете книги Томаса Джефферсона, которые я и члены моей команды часто читаем. Приветствуем вас в свободной Грузии. Во многом наша свобода – результат солидарности народа США. Все эти годы поддержка вашей страны была решающим фактором для нас, чтобы эксперимент нашей независимости был столь же успешным, как эксперимент достижения независимости США в 1776 году. «Это не последний мой визит в Грузию», – заявила в ответ Хиллари Клинтон и сообщила, что президент Обама настойчиво ставит перед российским руководством вопрос о прекращении оккупации и выполнении договоренностей от 12 августа 2008 года. «Мы говорили об этом и в ходе последнего визита президента Медведева в США», – отметила госпожа Клинтон. Кроме того, она особо подчеркнула, что США никогда не признают за Россией право определять сферы собственного геополитического влияния. Вечером, уже после пресс-конференции, Хиллари Клинтон встретилась в гостинице «Мариотт» с представителями двух оппозиционных партий – христианских демократов и свободных демократов. Первая представлена в парламенте, а лидер второй, Ираклий Лосания, добился определенного успеха на состоявшихся 30 мая муниципальных выборах. Примечательно, что политиков, считающихся пророссийскими, то есть экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе и бывшего премьер-министра Зураба Ногайдели, которые неоднократно встречались в Москве с Владимиром Путиным, на встречу не пригласили. Вместе с Ираклием Алассани в беседе участвовал его ближайший соратник Алексей Петриашвили. Он сообщил «Радио Свобода», что одной из основных тем беседы с госсекретарем была недопустимость изменения Конституции Грузии, перехода на парламентскую форму правления для продления полномочий Михаила Саакашвили уже в ранге премьер-министра.
«Мы будем добиваться того, чтобы ни одна политическая сила, ну, естественно, в первую очередь действующая руководящая сила, не смогла в свою пользу, в пользу продления своей власти, использовать главные легислативные документы – это Конституция. Поэтому изменения Конституции нельзя допустить в том плане, чтобы один политический лидер или же одна политическая сила смогла бы ее использовать в целью продления».
Ваша партия опасается конституционной реформы, потому что, согласно одной из версий, президент Саакашвили может попытаться на основе новой конституции стать премьер-министром. И вы поднимаете этот вопрос перед госсекретарем США, чтобы получить поддержку от США в этом вопросе.
абсолютно правильно поняли. Наша позиция в отношении вот обустройства – это президентская модель плюс сбалансированная с сильным парламентным контролем. Но для нас недопустимо, чтобы Конституция была бы подкроена под одного политического лидера, его имя и его силы.
Заявил господин Петриашвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Какие задачи ставит перед собой Вашингтон в Центральной и Восточной Европе в новых политических условиях, в атмосфере перезагрузки отношений с Россией? У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это первая поездка госсекретаря в регион, играющий особую роль в американской внешней политике. С момента коллапса Советского Союза Вашингтон твердо, зачастую рискуя трениями с Москвой, поддерживал попытки этих стран обрести подлинный суверенитет. Нынешний визит госсекретаря, как считают политологи, должен прояснить, отразилось ли, и если да, то как, стратегия перезагрузки отношений с Россией на подходе Соединенных Штатов к отношениям с бывшими советскими республиками. Вот что думает американский политолог, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Два тезиса. Первый о том, что Соединенные Штаты остаются твердо привержены обеспечению безопасности стратегически важного региона. И второй о том, что эти страны должны научиться находить общий язык друг с другом и с Россией. Одна из самых интересных остановок госсекретаря в Грузии. Как вы считаете, перегрузка как-то отразится на уровне поддержки Вашингтоном в Тбилиси? Похоже, что одним из результатов перезагрузки стала потеря Вашингтоном энтузиазма по поводу вступления Грузии в НАТО. Что, впрочем, разумно в условиях, когда российско-американские отношения и отношения России и НАТО улучшаются. Возможность вступления Грузии в НАТО отложена на неопределенное время, но Тбилиси наверняка получит заверение в том, что Вашингтон заинтересован в расширении американо-грузинских отношений в разных областях. Администрация Обамы хочет в данный момент уберечься от новых проблем во внешней политике, а этим всегда чреваты новые инициативы. Поэтому я не ожидаю от Вашингтона попыток вывести отношения с Грузией на новый уровень. Перезагрузка пока работает, администрация довольна. Вы, судя по всему, верите в то, что перезагрузка – факт американо-российских отношений, а не, как говорят скептики, видимость сотрудничества. Перезагрузка – это реальность, хотя, как ни парадоксально, фундаментальные принципы американо-российских отношений не претерпели изменений в сравнении, скажем, с временами Джорджа Буша. Да, мы подписали соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Да, США отказались от определенного типа противоракетной обороны. Да, президент Медведев провел дружеские переговоры в Вашингтоне. Но это все лишь внешние признаки межгосударственных отношений, отражающие не изменившуюся реальность. Мы давно не рассматриваем Россию в качестве источника угрозы. Я думаю, Москва также не видит в США угрозы. Мы продолжаем делать ставку на сотрудничество в рамках НАТО. Мы продолжаем поддерживать тесные отношения со странами, бывшими членами Советского Блока, с государствами Центральной Азии. Стратегические установки остаются по большому счету прежними. Поменялся лишь тон отношений, если угодно, это косметические изменения. Вы сказали, что Вашингтон отказался от идеи привлечения Украины и Грузии в НАТО. Как с этим стыкуется заявление Хиллари Клинтон о том, что двери Североатлантического Союза открыты перед Украиной? Они, конечно же, открыты, но будут ли способны эти страны переступить через порог? Это, на мой взгляд, отчасти напоминает ситуацию с вступлением Турции в Европейский Союз. Разговоры о ее вступлении идут годами, а дата вступления все отдаляется и отдаляется. Может ли шпионская история застопорить перезагрузку? Нет. Крайне интересно то, насколько эта история не затронула двусторонние отношения. Это касается не только администрации, но и ее критиков. Такое ощущение, что почти никто не воспринимает эту историю всерьез. В прежние времена за пределы Соединенных Штатов были бы выставлены по крайней мере несколько сотрудников российского посольства, поддерживавших связи с этими агентами. Сейчас ничего подобного не происходит. С Даниэлом Гуре из Лексингтонского института мы обсуждали поездку Хиллари Клинтон по странам соседям России в контексте перезагрузки американо-российских отношений.
Этот материал подготовил корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Во вторник и в среду на чемпионате мира по футболу в ЮАР полуфинальные матчи Голландия-Уругвай, Германия-Испания. Эксперты обращают внимание на то, что в четвертьфинале потерпели поражение три латиноамериканские сборные из четырех, дошедших до этой стадии турнира, причем все они проиграли европейским командам. В групповых матчах и в 1/8 финала латиноамериканцы между тем выступали исключительно удачно. Почему триумф обернулся почти провалом? С этого вопроса я начал беседу с обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым, который только что вернулся в Москву из Йоханнесбурга.
Ну, вы знаете, может быть, в том, что они слишком рано поверили в то, что они лучшие, действительно, и это чемпионат их чемпионат. Бразильцы, на мой взгляд, довольно долго играли не в полную силу, а когда спохватились, то было уже поздно, мне кажется. Ну, аргентинцы просто вот напоролись на немцев, а немцы сейчас очень здорово готовы и, видимо, очень здорово подготовились именно к этому матчу.
Есть смысл предъявлять претензии к тренеру Марадоне?
Ну, нельзя сказать, что он какие-то там кардинальные такие ошибки допустил. В общем, играли лучше, играли, старались. Не думаю, что тренер Марадоне в этом виноват. Хотя тренеры нормальные, они всегда говорят, что если мы проиграли, виноват я. Возможно, он тоже так скажет.
Кто ваши фавориты в играх полуфинала?
Теперь уже очень трудно что-либо сказать, поскольку столько всяких неожиданностей. Формально, наверное, голландцы с одной стороны. Хотя кто ж поручится теперь, что и голландцы не уступят кому-нибудь Уругваю. Вот. А в другой паре ничего не берусь предсказать, потому что Испания и Германия обе очень хорошие команды, хорошо знающие друг друга. И немцы выглядят очень мощно, конечно. С другой стороны, сербы же их обыграли.
Сборная Голландии не потеряла пока ни одного очка на пути к полуфиналу. И у немцев, и у испанцев есть потери. Обе эти команды проиграли по матчу на старте турнира. Мы говорили с вами о том, что тренеры прекрасно знают друг друга, и сложно неожиданности для соперника преподнести. Это относится и к матчу полуфиналов. Удастся ли, скажем, в матче Испания-Германия Висенте дель Боске чем-то удивить Йохима Лёва, как вы думаете? Или это невозможно?
Маловероятно, поскольку знаю немецкую обстоятельность, то, как тот же Лев готовится к матчам, я думаю, что настолько он изучит, что надо какой-то гениальный ход совершенно будет предпринять испанцам, чтобы чем-то их удивить.
Испанцам хватит мощности в атаке, как вы думаете, для того, чтобы преодолеть немецкую оборону?
Ну, в принципе, да, я думаю, что Вилли в отличной форме, тоже, так сказать, пока что бледно выглядит, и почему-то ему все время доверяет, тем не менее, Дель Боске, ставит его с первых минут, а потом меняет на Фабрегаса. Может быть, вот какой-то ход может быть такой, что поставить Фабрегаса на этот раз, Торреса придержать. Ну, в принципе, у испанцев могут забивать не только нападающие. Есть еще Хави, есть там Иньеста. Так что я думаю, что они найдут ходы, чтобы как-то немцев взломать все-таки их эту оборону.
Этот чемпионат поставил рекорд по числу незабитых пенальти. Чем вы это объясняете?
Разными обстоятельствами. Мне кажется, что если брать самый, наверное, такой драматический момент, это пенальти, не забитый Гьяном на последних секундах матча с Уругваем. Уже Гьян, просто подходя к мячу, подумал, что мяч уже забит, и они уже прошли дальше. А это, как любой футбольный профессионал вам скажет, ни в коем случае делать нельзя. Ганцы уже радовались, уругвайцы уже были в шоке. И тем не менее он попал в перекладину. Его товарищи, которые били после матча и пенальти, били их просто откровенно плохо. Возможно, они их не тренировали толком. Возможно, два промаха ганцев были просто из разряда таких детских. В остальных случаях, ну, не знаю, разные причины, наверное, есть. Кто-то понадеялся на себя, там нервы все-таки. Ну, мы знаем много случаев в истории чемпионатов мира, когда пенальти не забивали великие игроки, там, Зико, например, там, Платини, там, не знаю, так сказать, такие люди. Вот, Баджо.
Любое крупное соревнование сопровождается таким общественно-политическим шумом, что ли. Хватает его и вокруг чемпионата мира по футболу. Как жестко ФИФА повело себя в случаях с футбольными федерациями или правительствами Нигерии и Франции. Это специальная такая политика Международной футбольной ассоциации, которая ограждает национальные федерации от политического вмешательства и политического давления?
Да, это политика, которую они последовательно проводят уже много лет. Страны, где государство позволяет себе вмешиваться в деятельность Национальной футбольной федерации, эти страны могут очень сильно пострадать, к ней могут быть применены санкции вплоть до отстранения от всех соревнований, проводящихся под эгидой ФИФА, то есть фактически исключение из международной футбольной семьи на какое-то время. И такие случаи были. Вот не так давно была такая история с Сальвадором. Сальвадорским властям пришлось несколько пересмотреть свои отношения со своей национальной федерацией, и тогда ФИФА восстановила членство этой федерации. Вот такая же история была, насколько я помню, с Польшей несколько лет назад. В общем, да.
Нигерии и Франции хватит одного окрика со стороны ФИФА? Или история будет развиваться, как вы считаете?
Франция, это, я думаю, точно. Все-таки там люди разумные. И Франции взять и выпустить мирового футбола даже на какой-то, так сказать, срок, пусть небольшой, это, в общем, непозволительно. Нигерия, ну, знаете, африканцы люди более непредсказуемые. Надеюсь, что все-таки у них тоже хватит ума не встать в позу у их правительства и как-то сгладить этот конфликт.
В первые дни чемпионата много было разговоров о том, сможет ли хорошо ЮАР организовать этот турнир. Потом все увлеклись игрой и стали говорить меньше об организации чемпионата. Как вы сейчас оцените эту сторону? Удается чемпионат Южной Африки?
Какие-то мелкие проблемы возникают всегда и везде, но в целом каких-то накладок больших организационных я не припомню. В общем, все, что положено, они делают. Но здесь они же делают это не только сами. Страну, которая проводит чемпионат мира, заранее направляются представители ФИФА, которые работают с местным оргкомитетом, которые следят, чтобы все требования ФИФА выполнялись, подсказывают, как это сделать, помогают в чем-то. Это огромный, очень сложный механизм, который налажен уже давно и работает. Я думаю, что в любой стране, которой отдали чемпионат мира, он должен работать. И где-то срывов больших никто никогда не допустит.
Сопоставим по уровню организации этот турнир, скажем, с предыдущим чемпионатом мира, который проходил в Германии.
Ну, я думаю, да, хотя, ну, надо сделать поправку, что у немцев все-таки уровень организованности во всем выше, чем у кого бы то ни было, наверное. Поэтому, конечно, там все было практически идеально. Я был на том чемпионате, и на этом большую разницу, честно говоря, не заметил.
И в конце беседы Борис о погоде. Зима сейчас в Южной Африке. Говорят комментаторы часто о том, что это прекрасные погодные условия, 16-18 градусов для футболистов. В то же время кто-то говорит о том, что это может быть и причиной травм, потому что холодновато на скамейке запасных. Игроки и тренеры сидят там иногда в тулупах или в каких-то прорезиненных плащах.
Мне кажется, в любом случае это лучше, чем играть в жару, как на предыдущих чемпионатах мира. В той же Корее и Японии, например, дикая жара была, дневные матчи просто проходили в очень тяжелых условиях. Что касается, так сказать, опасности травм из-за холода, ну, большинство команд привыкли, большинство игроков привыкли играть в таких условиях, потому что в Европе, мы знаем, играют и осенью, и зимой, и весной. Существуют методы, при которых можно избежать, несмотря на холод, травм, так сказать, методы, как разминаться, как готовиться к выходу на поле. Я думаю, что все равно прохлада – это лучше, несомненно, для игроков. Для зрителей, может быть, нет, потому что люди мерзнут на трибунах.
Борис Богданов, обозреватель газеты «Спорт-экспресс» о чемпионате мира по футболу Южноафриканской Республики. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о публикациях в средствах массовой информации. Российская печать комментирует спор московских властей и руководства аэропорта Шереметьево о ремонтных работах на Ленинградском шоссе. После вмешательства Владимира Путина в конце минувшей недели открыто движение по 4 полосам из 6, пробки не прекращаются. У микрофона корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Скорость движения по Ленинградскому шоссе составляет от 7 до 10 км в час, что, в общем, для этой трассы в последнее время стало привычным. Об этом сообщает интернет-сайт News.ru.com со ссылкой на агентство «Интерфакс». Ситуация изменилась после вмешательства премьер-министра Владимира Путина, который поручил вице-премьеру Сергею Иванову разобраться в обстоятельствах происходящего. В итоге столичные власти, которые занимаются ремонтом трассы, пошли навстречу автомобилистам и открыли еще две дополнительные полосы движения по одной в каждую сторону. Транспортный коллапс на Ленинградке и решение проблемы на уровне главы правительства дали новый повод для разговоров о грядущей отставке мэра Москвы Юрия Лужкова. Подобные дискуссии в последние месяцы возникают с завидной периодичностью. По мнению члена научного совета Московского центра Карнеги Николая Петрова, останутся ли слухи об отставке Лужкова лишь слухами, проясниться должно довольно скоро.
Так, часто, в принципе, возникали разговоры о том, что дни московского мэра Юрия Михайловича Лужкова сочтены, в том числе и сейчас дискуссия об этом идет уже не первый месяц. Мне кажется, что сейчас важно то, что еще есть некоторое окно возможностей, когда московского мэра могут заменить, и, по всей видимости, с началом осени это окно возможностей закончится, потому что страна войдет в подготовку к очередному большому избирательному циклу, когда экспериментировать со столицей, где сосредоточена едва ли не десятая часть всех избирателей страны, власть не станет.
Генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко обвинил мэра Москвы в нечестной конкуренции. Василенко связала ремонт шоссе, ведущего в Шереметьево, с открытием нового терминала во Внуково, который принадлежит столичным властям. Политолог Николай Петров считает эту версию маловероятной.
На мой взгляд, более простая и более реальная версия – это обычный бюрократический бардак. И мне кажется, что здесь, может быть, не стоит искать какие-то тайные пружины и видеть такую тщательно выстроенную схему, а можно подумать о том, что есть колоссально плохо скоординированная и очень неэффективная система управления, которая способна на пустом месте создавать проблемы.
Специалисты считают, что проведение дорожно-ремонтных работ на Ленинградском шоссе было необходимо. Однако даже в этом случае можно было обойтись без чрезвычайной ситуации.
Проблема не в самой необходимости ремонта, а в том, как все было сделано и как все было организовано. Да? То есть, с одной стороны, понятно, что проводя ремонтные работы на одной из самых загруженных магистралей страны, нужно озаботиться тем, чтобы предложить какие-то альтернативные пути, чего не было сделано в принципе. Мне кажется, что одна проблема – это насколько необходим и насколько срочен был бы этот ремонт. По-видимому, это действительно нужно делать. А вторая и гораздо более серьезная проблема заключается в том, что ничего не было сделано для того, чтобы с умом и с мыслью о гражданах, которые в результате пострадают, и о компаниях, которые в результате пострадают, сделать организацию ремонта так, чтобы добиться минимальных издержек.
Расплатой за добавленные две полосы движения по Ленинградскому шоссе станет увеличение сроков ремонта на месяц. Но специалисты по строительству дорог не исключают, что через несколько лет на загруженной трассе придется проводить более серьезный ремонт. И по сообщению сайта news.ru.com, каким новым транспортным коллапсом это грозит, неизвестно. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Осьминог Паули из океанариума немецкого города Берхаузен успешно предсказал очередной результат матча с участием сборной Германии на чемпионате мира по футболу. Немцы провели на турнире 5 матчей, и всякий раз прогноз моллюска оказывался верным. Пауль предсказал победы сборной Германии над Австралией, Ганой, Англией и Аргентиной, а также поражение от Сербии. Из Берлина корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер.
Это придуманное сотрудниками океанариума шоу выглядит весьма просто. Осьминогу за сутки до матча в час кормления выставляют две прозрачные кормушки с его любимым лакомством, чаще всего с мясом двухстворчатых, например, мидий или устриц. На одной кормушке укреплен флаг ФРГ, на другой – флаг следующего противника команды Германии. Осьминог выбирает и опустошает одну кормушку. Если на этой первой открытый им флаг Германии, значит, немцы победят. Представитель администрации аквариума Таня Мунцик сказала: «Мы интерпретируем, например, долгий выбор Паулем той или иной кормушки или его необычно долгую трапезу как знак предстоящей равной напряженной борьбы и того, что победа, возможно, придет в дополнительное время или даже по пенальти». Интерпретаторы не всегда правильно понимают своего подопечного, но основной результат, если можно так выразиться, называют точно. Аргентинские болельщики, узнав о том, что Пауль правильно предсказал поражение их команды, выразили желание его заказать. Неважно, на завтрак, обед или ужин. Теперь в Германии все ждут прогноза Пауля на полуфинальный матч немецкой команды с испанцами. Если Пауль предскажет победу испанцам, но ошибется, то немецкие болельщики его простят. Если наоборот, то он явно будет нуждаться в защите, но защитники у него есть. Внимание журналистов к осьминогу Оракулу сделало его объектом особого внимания и интереса со стороны немецкого отделения американской экологической организации PETA – People for the Ethical Treatment of Animals. люди за этичное отношение к животным. Именно эти люди выступили с призывом «Свободу осьминогу Паулю». Экологи предложили выпустить осьминога в природоохранную зону у южного побережья Франции, где запрещен лов рыбы.
Из Берлина Юрий Векслер, а сейчас в эфире «Радио Свобода» специалист по морской биологии, активист германского отделения природоохранной организации ПЕТА, доктор Татьяна Брайнинг. Она рассказывает о способностях осьминогов и выражает уверенность в том, что Пауля нужно вернуть в родную среду.
Осьминоги не без основания славут интеллектуалами среди беспозвоночных. Они могут догадаться, как использовать предметы в качестве приспособлений. Они спят почти как люди. Они декорируют свои дома. Если они ищут корм, то способны обходить и преодолевать различные препятствия и помехи. В том, что они могут что-либо предсказывать, я скорее сомневаюсь, так как и люди не могут предсказать свое будущее. Но осьминоги обладают и краткосрочной, и долгосрочной памятью. Они могут самообучаться путем наблюдения. Они проявляются как разнообразные по характеру личности. А еще они явно способны испытывать боль. В море Пауль сможет построить свой дом, где у него будет возможность вздремнуть, когда ему захочется, или помечтать без того, чтобы стучащие по стеклу аквариума посетители ему мешали. Наша организация выступает за принципиальный запрет содержания животных в неволе. Неважно, белых медведей, львов или осьминогов. Чем умнее животное, тем больше оно страдает от пребывания в неволе, так как отловленные животные не могут полностью реализовать свою родовую программу и осознают, что находятся в заперти. И ставшему известным Паулю мы призываем дать возможность вернуться в родную стихию. Там он сможет свободно выбирать друзей и сам творить свою собственную жизнь. Когда нам говорят наши оппоненты, что Пауль привык к аквариуму, то я задаюсь вопросом, может ли животное вообще свыкнуться с неволей? Конечно, вышедший из тюрьмы нуждается во времени для привыкания к жизни на воле. Но любой человек и любое животное ценит свободу и достойны свободы. А если люди хотят наблюдать жизнь животных, например, морских, то им никто не мешает посещать морской мир с аквалангом. И если мы верим, что осьминог Пауль настолько умен, что в состоянии предсказать результаты футбольных матчей, то он заслуживает того, чтобы его спросили, хочет ли он обратно в море или нет. Сделать это так же просто, как и в случае с предсказаниями Пауля. Можно также поставить две кормушки и на одной написать «Да, свобода», а на другой «Нет, аквариум», и посмотреть, что он выберет.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 5 июля подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер, была немецкий морской биолог Татьяна Брайнинг. В Германии идет общественная дискуссия о том, стоит ли осьминогам предсказывать результаты футбольных матчей. Вот так обстояли дела в понедельник, 5 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, а вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Сегодня американский выпуск Александра Генниса. Там много интересного. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За спикера Сейма проголосовали от 52 до 53%.
Мы вовлечены в трудную борьбу. После нескольких лет войны настал критический момент.
В интересах прежде всего народа Нагорного Карабаха делать все, что в наших
сегодня
силах, чтобы...
Сегодня мы потеряли сильного лидера, основоположника исламского движения.
За защиту выборов мэра и против деятельности нынешнего главы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».